215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях в этом выпуске. В ингушской станице Орджоникидзевской совершено покушение на руководителя Сунжинского РУВД. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве Пола Хлебникова. В Бишкеке состоялась встреча представителей киргизской оппозиции с президентом страны. В ингушской станице Орджоникидзевская совершено покушение на руководителя Сунжинского РУВД. Взрывное устройство было приведено в действие на обочине дороги, когда мимо проезжала машина Исы Миржоева. Глава РУВД контужен, сообщает Интерфакс. В Челябинской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 60 человек, в Иркутской – 36, в Свердловской области – свыше 20 человек. Случаи массового отравления выявлены более чем в 10 регионах России, пострадали свыше 1500 человек. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что его могут обвинить в убийстве. В Японском море сегодня завершилась активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». В Владивосток доставлены тела 3 из 5 погибших членов экипажа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Поисковая операция в Японском море продолжалась больше недели. В ней принимал участие спасательный флот 3 стран – Южной Кореи, Северной и России. В результате спасены 11 моряков из 18 находившихся на борту затонувшего судна. Тела 5 погибших найдены. 2 до сих пор числятся пропавшими без вести. Во вторник была свернута активная стадия операции в районе Корейского полуострова по поиску 2 ненайденных моряков листовоза. Далее поиск пропавших без вести будут осуществлять лишь проходящие в районе кораблекрушения суда. «Синегорье» следовало из Приморья в Китай с грузом леса. 23 октября судно попало в шторм. С борта лесовоза прозвучал сигнал СОС, после чего связь была прервана. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Генпрокуратура России предъявила обвинение еще одному фигуранту уголовного дела об использовании бракованных запчастей к самолетам. В отношении руководителя структуры Шереметьево, отвечающей за закупку авиадеталей, Алексея Сурикова, избрана мера пресечения в виде ареста. До этого в мошенничестве был обвинен инженер предприятия Виктор Гамаюнов. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В суд обратились генпрокуратура и родственники убитого, которые просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. В мае Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор 3 обвиняемым по этому делу. Еще 3, в том числе предполагаемый заказчик преступления, находятся в розыске. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Акты насилия, коррупция и бюрократические помехи практически сводят на нет все усилия по восстановлению в Ираке. В докладе генерального инспектора США в Ираке, в частности, отмечается, что в Багдаде до сих пор не удалось наладить регулярную подачу электроэнергии из-за снайперских атак и угроз в адрес рабочих. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на год.
Мы считаем, что по-прежнему присутствие международных сил необходимо для безопасности и стабильности в Ираке. В то же время правительство Ирака полно решимости взять на себя больше ответственности в выполнении этих задач.
Сказал глава иракского МИДа. В пакистанском городе Хар прошла многотысячная демонстрация протеста против действий военных. В результате авиаудара по религиозной школе в районе этого города в понедельник были убиты до 80 человек. По словам очевидцев, при атаке с воздуха погибли студенты и преподаватели медресе. Пакистанские власти утверждают, что в школе находился тренировочный центр боевиков Аль-Каиды. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей выступил в понедельник на Генеральной ассамблее ООН. Речь шла о глобальной ситуации в области ядерных разработок и политике МАГАТЭ. Комментируя недавние ядерные испытания, проведенные Северной Кореей, которая отказывается вернуться за стол международных переговоров по ее ядерной программе, Эль-Барадей сказал:
«Это еще раз демонстрирует срочную необходимость юридически обязательного всеобщего запрета на ядерные испытания посредством долгосрочного введения в силу договора о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания. Также важно урегулировать нынешний конфликт путем переговоров».
Это был глава МАГАТЭ.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке многотысячного митинга протеста. Об этом заявили представители движения «За реформы» после очередной встречи с президентом Курманбеком Бакиевым. По словам оппозиционного депутата Мелисы Эшимканова, переговоры были тяжелыми. Бакиев отказался уйти в отставку, но обещал обдумать возможность проведения конституционной реформы. Отставка ряда высокопоставленных членов киргизского руководства, формирование правительства национального доверия, борьба с коррупцией – главные требования, с которыми оппозиция намерена выступить 2 ноября. В Баку 6 активистов оппозиционной партии «Азадлик» «Свобода» начали бессрочную голодовку в помещении редакции партийной газеты. Участники акции требуют положить конец преследованиям независимых СМИ в Азербайджане и, в частности, газеты «Азадлик». Представитель президентской администрации Али Хасанов порекомендовал оппозиции прибегать к менее радикальным формам протеста.
«Нельзя добиваться чего-либо таким путем. В Азербайджане верховенствует закон. Можно действовать по закону, а не путем политического оказания давления, чтобы устроить просто политическое шоу»,
сказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник президентской администрации. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Убиты 4 боевика, проникших из Панкистского ущелья. Правоохранительными органами непризнанной республики принято решение усилить меры безопасности. В руководстве Грузии эту информацию пока не комментируют. Это были новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей вы можете прослушать на сайте www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Верховный суд России решает судьбу бывших обвиняемых в убийстве журналиста Пола Хлебникова. Партийное строительство и партийные расколы. Партию «Родина» покидают депутаты, не желающие объединяться с партией «Жизни» и партией пенсионеров. Сегодня ночью мир отпразднует Хэллоуин. Почему российские чиновники выступают против шуточного карнавала нечистой силы? Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Сегодня Верховный суд России приступает к расследованию одного из самых громких преступлений последних лет – убийству главного редактора российского издания журнала «Forbes» Пола Хлебникова летом 2004 года. В мае этого года трое обвиняемых в убийстве были оправданы судом присяжных. Теперь судьи могут отменить оправдательный приговор и вернуть их на скамью подсудимых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На отмене оправдательного приговора настаивает Генеральная прокуратура и потерпевший. По их версии, в ходе рассмотрения дела в Московском городском суде с участием присяжных было допущено множество нарушений. Считается, что об этих нарушениях сообщил один сознательный присяжный, Алексей Рыбин, который спустя почти 3 месяца после вынесения оправдательного приговора пришел жаловаться в Генеральную прокуратуру. Рыбин, например, сообщил, что одна из заседателей якобы рассказывала, что ее муж подрабатывал в прокуратуре переводами и слышал, что по делу Хлебникова сидят невиновные. Среди других претензий, выдвинутых прокуратурой, нарушение тайны совещательной комнаты и халатное ведение протокола судебного следствия, а потому приговор следует отменить и направить дело на новое рассмотрение новой коллегией присяжных заседателей. Адвокаты же троих оправданных фигурантов этого дела убеждены, никаких законных оснований для пересмотра приговора нет, говорит адвокат Казбека Дукузова Игорь Коротков.
«Мы считаем, что никаких нарушений, достаточных для отмены оправдательного приговора, основанного на оправдательном вердикте присяжных, не было. В кассационном представлении прокуратуры и в кассационных жалобах представителей потерпевших, если мягко сказать, факты несколько передернуты».
А вы можете привести конкретный пример?
Я вам один приведу, адвокат Горбачев, представитель потерпевшего. Пишет в своей жалобе, что не была обеспечена там безопасность присяжных, что якобы кто-то там на присяжных воздействовал. Это абсолютно неправда. Они просто голословно обвиняют не просто суд там московский, да, мне кажется, всю судебную систему нашей страны. Мы в судьях Верховного суда уверены абсолютно, но дело не в судьях Верховного суда. Дело в том, что при любом исходе касации результат рассмотрения этого дела будет все равно тот же. Значит, если будет отменен, то все равно будет вынесен новой коллегии присяжных, все равно будет вынесен оправдательный приговор.
В Генеральной прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Непосредственными убийцами журналиста следователи считали Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Однако обвинению не удалось убедить присяжных в их причастности к убийству Пола Хлебникова. Оправдали присяжные и третьего фигуранта дела, нотариуса Фаиля Садриддинова. Его обвиняли в пособничестве убийцам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Создание партии «Справедливая Россия», которую возглавил спикер Совета Федерации Сергей Миронов, завершилось большим политическим скандалом на его малой родине, в Санкт-Петербурге. 6 из 9 членов Координационного совета Петербургской региональной организации партии «Родина», включая его руководителя, депутата Госдумы Юрия Савельева, покинули родину и вступили в партию «Патриоты России». Почему? На этот и другие вопросы Юрий Савельев ответил моему коллеге Виктору Резункову.
Юрий Петрович, вы с самого начала были против объединения Родины, партии жизни и партии пенсионеров в единый такой альянс «Справедливая Россия».
С самого начала, когда стало известно о возможном объединении партии Родины и партии жизни, а это было именно так, я был принципиально против объединения с Российской партией жизни, но я изменил свою точку зрения вот в конце августа примерно, когда стало известно, что к этой конфигурации подключается партия пенсионеров. Это действительно настоящая левая партия, патриотическая, ну, потому что пенсионеры, ветераны, эти те, кто строил Великий Советский Союз, так тогда называлась Россия, достигла огромных результатов в экономике, в международном влиянии, в уровне жизни людей и самих пенсионеров. Но вызывало у меня всегда сомнение кандидатура Сергея Михайловича Миронова, позиционирующаяся, и это так, как третье лицо государства, поскольку именно против таких людей, как Миронов, на всех этапах создания и сначала движения «Родина», затем создание фракции «Родина» в Государственной Думе, создание партии «Родина», мы всегда боролись, потому что именно господин Миронов и такие, как он, они проводили в жизнь антисоциальные, ну, а мы, так сказать, с присущим нам радикализмом, говорили антинародные, следовательно, законы, нарушающие соответствующие статьи Конституции. Но мы надеялись, что, по крайней мере, вот на этом этапе, когда шел процесс объединения, Сергей Михайлович Миронов все-таки должен был покаяться в том, что они делали. И как бы на этом фоне может быть логичным выглядели бы те лозунги, те тезисы, которые были представлены, к сожалению, только на съезде партии, а не до этого, чтобы мы могли их обсудить. А так это выглядит крайне надуманно. Вдруг его резкое поливение, пусть даже левоцентристское поливение, недалеко от центра, оно нелогично. Мы думаем, что им руководствовались другие мотивы.
Юрий Петрович, одной из причин, почему вы ушли из Родины, называют то, что вашу кандидатуру на съезде «Справедливой России» не утвердили на пост председателя петербургского отделения этой партии. Я хотел бы спросить вас, вот скажите вообще, почему не прошла ваша кандидатура, скажем так, если действительно такое обсуждение было, это и не связано ли с вашим докладом по Беслану?
Нет, конечно. На всех вот этапах вот этого соединения, образования этой триады, никто в партии «Родина», я подчеркиваю, никто, включая фракцию «Родина», а мы депутаты, мы заседаем каждую неделю, не знал, на каких принципах произойдет объединение. Вообще, существует ли какой-то документ, положенный вот на бумаге какие-то слова о принципах объединения, что будет в органах управления, в списках, потому что 2007 год, что собой, кто будет лидером вот этой партии. Вообще ничего не было известно, не было ни экономической, ни политической программы. Поэтому здесь, в Санкт-Петербурге, мы решили на самом низшем уровне, на уровне региональных отделений партии пенсионеров, партии жизни, это Олег Нилов и Давыдович, и Родины, сделать проект соглашения. И мы этот проект соглашения сделали, взяли инициативу на себя и представили партию пенсионеров и Олегу Нилову. Смысл этого документа, как я и называю, принцип Шуры Балаганова, да, известный роман Ильфа и Петрова. Значит, это три равные такие кучки. Первое – это равенство в органах управления, это равенство в списках, которые представит каждое из региональных отделений, каждая партия в будущую конфигурацию законодательного собрания по 50 округам, это равенство в городской тройке, по каждому представителю туда должно войти, и партия Родины, это наше было мнение Координационного совета и наших местных отделений районных, что для преемственности, а мы сомневались, что вот, в частности, Сергей Михайлович Миронов будет проводить в жизнь политику партии Родины, чтобы они хотя бы были уверены в этом на 2007 год, они просили и записали в бумагу их рекомендацию, чтобы возглавил это объединенное отделение Юрий Савельев, ну, как нынешний руководитель, тем более раз объединение на базе. Все это было отвергнуто. А Сергей Михайлович Миронов декларативно заявил, он вообще это не рассматривал, сказал, вот я решил, будет Нилов руководителем отделения, списки я буду сам смотреть, то есть такие вот диктаторские замашки проявил на начальном этапе объединения. И дело совершенно не в амбициях. Такой человек, как я, тем более наши руководители местных отделений, наша мощнейшая совершенно структура, а там люди пришли не за деньгами, а из идейных соображений, конечно, она может быть востребована кем угодно, и она оказалась востребованным сейчас. Поэтому у меня не было, я не обиделся на то, что меня не назвали. Мы хотели, чтобы слова, которые были положены на бумагу на съезде, они были подтверждены реальным соглашением на нашей питерской земле. Этого не произошло. Мы стали понимать, что делать нам тут нечего. Вот об этом идет речь.
С депутатом Госдумы России Юрием Савельевым беседовал Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская совершено покушение на руководителя сунжинского РОВД Ису Мержоева. В Челябинской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 60 человек. Генпрокуратура России предъявила обвинение руководителю структуры Шереметьево, отвечающей за закупку авиадеталей Алексею Сурикову в рамках уголовного дела об использовании бракованных запчастей к самолетам. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда во вторник, слушайте на волнах Радио Свобода, радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Марат Гельман расскажет о погроме своей галереи, Атар и Асселяне представит новый фильм «Сады осенью». Кроме этого, интервью со звездой фильма «Эммануэль» Сильвии Кристель и эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса». Все это еще раз напомню в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Руководитель Российской федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин может лишиться своей должности. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным заключенные одной из колоний Пермского края пожаловались на условия содержания и на нарушение закона. Эти жалобы послужили началом масштабных проверок тюрем в регионе и могут повлиять на отставку Калинина. Подробности моего коллеги Антона Желнова.
Как пишет «Коммерсант», в Пермь вчера прибыла комиссия Министерства юстиции России во главе с начальником Департамента правового регулирования Юрием Яковлевым. Проверка, как сообщили в ведомстве «Коммерсанту», проводится по личному указанию министра юстиции Владимира Устинова. Сегодня в крае ожидают и других ревизоров, которых отправил генпрокурор Юрий Чайка. Все они должны проверить жалобу заключенных о нарушениях колонии номер 12. О том, что в этой колонии происходят нарушения закона, на прямой линии 25 октября сообщил сам президент России Владимир Путин. «Я обращаюсь от имени осужденных», – процитировал Путин обращение, попавшее в число вопросов, которые отобрал он сам для прямого эфира. «Речь идет о злоупотреблениях, как пишет автор этой записки, администрации исправительного учреждения и о нарушениях закона. Это не первый сигнал подобного рода. Обещаю вам, что все вопросы, которые здесь поставлены, будут самым тщательным образом изучены Генеральной прокуратурой», – сказал в прямом эфире президент. По данным источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах края, письмо было направлено по электронной почте президенту одним из расконвоированных заключенных, отбывающим срок в 12-й колонии за кражу. В Пермском краевом управлении Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что проверяющие из Минюста, перелетев в Пермь, сразу же направились в эту колонию, но собираются они проверить и другие исправ учреждения. Местные правозащитники тут же заявили, что нарушения зафиксированы не только в колониях, но и в краевых следственных изоляторах и изоляторах временного содержания. Между тем, по сведениям источников коммерсантов Федеральной службы исполнения наказания, внимание президента на рядовое письмо зэка было обращено не случайно. Якобы целью этой акции является не наведение порядка в одной из краевых колоний, всего их там 44, а попытка добиться отставки главы Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Сейчас для этого самый подходящий момент, поскольку 28 октября господину Калинину исполнилось 60 лет, и он, кавалер двух орденов мужества и медали «Ветеран труда», уже достиг пенсионного возраста. К тому же именно сейчас служба приступает к реализации амбициозного и денежного проекта по передаче частным инвесторам 70 следственных изоляторов, в том числе знаменитых столичных «Бутырок» и «Питерских крестов». Взамен служба предлагает построить новые изоляторы, соответствующие европейским стандартам, а здания старых реконструировать в бизнес-центры или гостиницы. При этом строительство только новых крестов оценивается более чем в 4 миллиарда рублей. Коммерсант полагает, что в отставке генерала Калинина может быть заинтересован глава Минюста Владимир Устинов, который за последнее время практически полностью заменил команду своего предшественника Юрия Чайки в этом ведомстве. К тому же, во время пребывания господина Устинова в должности генпрокурора, его подчиненные активно проверяли именно ведомство генерала Калинина, вынося последнему различные предписания по устранению выявленных нарушений. Не просто складывались отношения у Юрия Калинина и с тогда главой Минюста Юрием Чайкой. Связано это было с тем, что хотя служба исполнения наказаний и входит формально в структуру Минюста, но является все же самостоятельной службой. Именно это больше всего не устраивало господ Чайку и Устинова. В самом Минюсте, как пишет коммерсант, комментировать слухи об отставке Калинина, возникшие в связи с проверками в Пермском крае, пока воздерживаются. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Грядущей ночью во многих странах мира будут отмечать Хэллоуин, древнеязыческий праздник, слившийся с праздником религиозным, ставшим ярким карнавалом и снискавшим популярность у тысяч людей, в том числе и в России. Несмотря на это, каждый год накануне Хэллоуина раздаются голоса его противников, в их числе чиновники Российского образовательного ведомства. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
История праздника Хэллоуин насчитывает тысячелетия. Сначала это был фестиваль кельтов Самхейн, которым те отмечали начало зимы. После того, как кельтскую территорию завоевали римляне, в ночь с 31 октября на 1 ноября они стали праздновать День Помоны, богини растений. В 7 веке нашей эры папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября как День всех святых. Несмотря на то, что долгое время католическая церковь боролась с обычаем в этот день пугать и задабривать злых духов, языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся с праздником церковным. В Америку Хэллоуин завезли ирландские мигранты. В России этот праздник в последние годы также приобрел огромную популярность. Людям, в основном молодежи, нравится наряжаться в костюмы нечистой силы и разгуливать со светящимися тыквами. 3 года назад Хэллоуин запретили отмечать в московских школах. Как говорилось в специальной директиве Департамента образования, наличие в мероприятиях Хэллоуина элементов религиозного содержания, культ смерти или глумление над смертью, олицетворение смерти и духов зла противоречит светскому характеру образования в государственных образовательных учреждениях и разрушительно для психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. Конец цитаты. Руководителям школ рекомендовали новые формы школьных праздников в соответствии с базовыми ценностями русской культуры. О запрете Хэллоуина я побеседовала с учителем, депутатом Мосгордумы, поэтом Евгением Бунимовичем. Евгений Абрамович, как вы думаете, почему московские власти запретили отмечать Хэллоуин в школах?
Я думаю, что это влияние наших новых, так сказать, церковно-запретительных канонов. Мне не кажется это разумным, потому что чертовщина Хэллоуина – это чертовщина чисто игровая. Только единственное, хочу уточнить, что запрещения нет. Это не рекомендовано. Очень такая формировка советская.
Действительно ли ли Хэллоуин опасен для психического здоровья школьников? Так говорится в этой директиве.
Я не знаю такого профессионального сообщества реальных психологов, которые бы дали это заключение. Мне кажется, что такая игровая форма, она никакой особенной угрозы для детей не таит. Ну, как, собственно говоря, все детские сказки, где полно этой чертовщины.
Как вы думаете, почему многие школьники все-таки любят Хэллоуин и отмечают его уже вне школы?
Во-первых, не знаю, многие ли отмечают, но я еще раз говорю, всякого рода, так сказать, игра, чертовщина и так далее, они привлекательны, тем более, когда это запрет, но мне кажется, только больше привлекает.
Это было мнение поэта, учителя, депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Американские власти подготовились к сегодняшнему празднику всех чертей заранее и основательно. В штате Теннесси, например, состоящим на учете сексуальным преступникам запрещено приближаться к праздничной толпе. Полиция штата Аризона призывает родителей наряжать детей в яркие костюмы, чтобы те в карнавальной суете не попали под машину. И, конечно, все разумные американцы запасаются конфетами, чтобы откупаться от настойчивых юных чертей и дьяволов. Слово Владимиру Морозову.
В прошлый Хэллоуин с помощью небольшой взятки мне удалось задобрить двух свирепых вампиров. Но если к вам пожалует настоящая нечистая сила, то лучше позвать специалистов. Мы исследуем странные происшествия. Может, в этом доме водопроводные трубы ночью шумят. Или нечто серьезное. Тогда мы говорим владельцам, у вас в доме живет привидение, и вы не сошли с ума. Бригада охотников за привидениями под командой Бекки Грей в канун Хэллоуина занята с утра до вечера. Но почему нечистая сила посещает нас именно в это время? Не знаю, может быть, потому что в Хэллоуин люди об этом много думают. Объясняют это и тем, что в конце октября граница между нормальным и потусторонним миром становится совсем тонкой. Хорошо идет бизнес не только у охотников за привидениями. По данным Федерации предприятий розничной торговли, в этом году американцы затратили на подготовку к Хэллоуину почти 5 миллиардов долларов. Это на миллиард больше, чем в прошлом году. Из этих 5 миллиардов около полутора на праздничные украшения. С деревьев свисают удавленники, на скамейках сидят чудища, огромные пауки оплели веранды. Почти 2 миллиарда долларов ушли на костюмы. Самый популярный у девочек – наряд принцессы. У женщин – маска и балахон ведьмы. Мужчины и маленькие и большие предпочитают пиратскую повязку на голову и саблю в ножны. Хозяева расположенного в Манхэттене магазина маскарадных костюмов «Абракадабра» озабоченно говорят, что слишком мало людей покупают маски политиков. И это несмотря на то, что через неделю в Америке выборы. Члены Республиканской и Демократической партии США черной завистью завидуют далеко опередившему их по популярности зарубежному деятелю. Маски северокорейского диктатора Ким Чен Ира идут на расхват. Похоже, что в отличие от лидеров США, простые американцы считают Кима не более опасным, чем ребенок, нарядившийся пиратом.
О праздновании Хэллоуина в Америке рассказывал Владимир Морозов. Завершит тему наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина спросила у жителей Подмосковья, какие праздники они считают по-настоящему народными.
Новый год – самый большой праздник. А так, когда вы праздновать? Надо работать.
Новый год – любимый праздник. 7 ноября было 7 ноября. Мы на этом были воспитаны. Народный праздник. 4 ноября – это уже не праздник.
Да празднуется тогда и народный праздник.
1 мая. По крайней мере, мы уже привыкли к 7 ноябрю.
День взятия Бастилии.
Новый год – народный праздник.
7 ноября.
Ну его теперь ведь нет.
Ну нету, а люди-то все равно нашего возраста. Их же тоже много. Это наша история. Мы это пережили. Надо это как-то оставлять. Будет новое. Значит, будут новые.
Ну, эта чертовщина тоже с Украины идет. Гоголь? Да, ну а почему молодежи? Ладно, если им такие хотят праздники, пусть они это делают.
Новый год, 8 марта. 1 мая нам нравилось. То поколение. Мы поэтому, конечно, вроде верим в какой-то степени в Бога. А с другой стороны, в детстве мы раньше принимали Пасху, принимали. В детстве как-то нам так не показывали. Во-первых, мы жили совсем по-другому. Не было ни игрушек, ничего бедное. Сейчас больше. Для детей более интересно. Ну, этот праздник хорош. Тем более каникулы у детей.
Да не, как-то вот они, может быть, дети, да, действительно, сейчас им интереснее. А мы вот как-то Новый год, а Рождество как-то уже так не особо.
Да, ну вот четвертый, тем более сейчас пишут в газетах, что какие-то там эти фашисты со свастикой собираются выйти. Вот это мы никак не можем даже понять. Страшно что-то вообще там, что будет.
Для меня лично ни одного праздника, поскольку жизнь настолько тяжелая, что мне не до праздников.
Так
климовчане отвечали на вопрос, какие праздники вы считаете народными. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Гость студии – президент Института энергетической политики, в прошлом заместитель министра энергетики Владимир Милов и первый заместитель директора Института проблем естественных монополий, бывший замминистра по атомной энергии Булат Нигматуллин. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор завтра, 1 ноября в 4 утра. Во второй половине часа нашей программы вы услышите. Голодовка инвалидов-чернобыльцев в Белгородской области может стать долгосрочной. Новости науки. Американские ученые наладили выпуск пластика с невиданными до сих пор характеристиками. Обзор региональной прессы. В Челябинске отбирают здания у детского сада. Опубликованы новые данные о коррупции в России. За прошлый год совершено более 40 миллионов коррупционных сделок. А также новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевской совершено покушение на руководителя Сунжинского РУВД. Взрывное устройство было приведено в действие на обочине дороги, когда мимо проезжала машина Исы Миржоева, глава РУВД, контужен. В Челябинской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 60 человек, в Иркутской – 36, в Свердловской области – свыше 20 человек. Случаи массового отравления выявлены в более чем 10 регионах России. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегури». Из 18 членов экипажа спасено 11, найдено тела 5 погибших. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Генпрокуратура России предъявила обвинение Алексею Сурикову, руководителю структуры «Шереметьево», отвечающей за закупку авиадеталей в рамках уголовного дела об использовании бракованных запчастей к самолетам. Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке 2 ноября многотысячного митинга протеста. Об этом заявили представители движения за реформы после очередной встречи с президентом Курманбеком Бакиевым. В пакистанском городе Хар прошла многотысячная демонстрация протеста против действий военных. В результате авиаудара по религиозной школе в районе этого города в понедельник были убиты до 80 человек. Акты насилия, коррупции и бюрократические помехи практически сводят на нет все усилия по восстановлению в Ираке. Об этом говорится в докладе генерального инспектора США в Ираке. В столице Марокко открылась конференция по предотвращению ядерного терроризма. Форум созван по инициативе президентов России и США. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Предупредительная голодовка инвалидов-чернобыльцев в Белгородской области в городе Старый Оскол может стать долгосрочной. Об этом заявил сегодня один из ее участников. По его словам, власти пока не обратили внимания на акцию протеста, цель которой – добиться выплаты положенных по закону компенсаций. Аналогичные акции протеста уже проходили в Белгородской области год назад. Тогда требования чернобыльцев о выделении им квартир были удовлетворены лишь спустя месяц после начала голодовки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белгороде Оксана Быкова.
32 миллиона рублей – такова сумма, которую чернобыльцы Белгородской области не получили в качестве компенсации за причиненный вред здоровью. Эти выплаты предоставляет федеральный бюджет, однако деньги чернобыльцам не спешат направлять. Ликвидаторы обращаются в суды, суды принимают решения в их пользу, но деньги все равно не приходят, говорит председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Александр Горушко.
На сегодняшний день решения суда, которые были вынесены еще в 2005 году, есть даже в 2004 некоторые, они до сих пор не выплачены из средств федерального бюджета. В связи с этим группа товарищей чернобыльцев Малиновский, Пупынин, Матвеев, Шатохин, Даниелян, Тулинов, Усков и Трусов приняли такое решение – акцию протеста в виде голодовки.
Принять решение о начале предупредительной голодовки инвалидов-чернобыльцев заставил тот факт, что они получают одни обещания по поводу того, что государство с ними рассчитается и выплатит положенные им компенсационные суммы. Однако этого не происходит.
Очень много было бумаг, очень много было обещаний, я имею в виду на федеральном уровне. Значит, были направлены письма как нашей организации, так регионной властью, вплоть до губернатора. Федералам были направлены это и Путину, и Фродкову, и Медведеву. До сих пор ни копейки по решениям судов сумма возмещения вреда не поступила. В нашем архиве есть письмо за подписью Грызлова на имя Фродкова, где Грызлов просит Фродкова принять срочные меры по погашению задолженности. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Обещают. Как вот участники акции говорят, что мы уже устали верить обещаниям.
Белгородская региональная организация «Союз Чернобыль» поддерживает требования голодающих, но не одобряет их методы протеста.
Требования совершенно правильные. Требования все поддерживаем. Что касается методов акции протеста, нежелательно. Потому что чернобыльцы люди не самые здоровые. Это может отрицательным образом отразиться на их здоровье. Поймите меня правильно, они вынуждены.
Участники акции протеста за месяц до ее начала объявили местным властям о своих требованиях и о намерении добиваться их с помощью голодовки. Предупреждены они и медики. По словам Александра Горошко, участники этой акции протеста настроены решительно. Их голодовка бессрочная. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Одна из главных – начало производства нового уникального пластика, который разработали американские ученые, рассказывает Ольга Орлова.
Ученым из университета в Сиракузах, штат Нью-Йорк, удалось наладить производство легкого и сверхпрочного пластика. Оригинальной добавкой, увеличивающей прочность пластмассы в 3000 раз, стали нанокристаллы целлюлозы, получаемые из бросовых материалов. Важным дополнительным преимуществом нового пластика является его экологичность. В условиях мусорных свалок он полностью разлагается за 3 месяца до углекислого газа и воды. Норвежские биологи в ходе наблюдений за тюленями обнаружили особую физиологическую реакцию этих животных при погружении в холодную воду. Сразу после ныряния тюлени прекращают дрожать, температура их тела падает, а частота сердечных сокращений уменьшается. Возобновляется дрожание кожных покровов сразу после всплытия. Кроме того, тюлени способны нырять на глубину около километра и находиться под водой больше часа. Ученые считают, что отсутствие дрожания является приспособлением тюленей к длительному нахождению под водой и позволяет сберечь кислород, который не тратится на мышечные сокращения. Но главным результатом является существенное снижение температуры тела. Например, температура мозга у тюленей во время ныряния опускается до 3 градусов тепла. Ученым еще предстоит разобраться в механизмах необычной устойчивости тюленей к дефициту кислорода и низкой температуре тела. Калифорнийский университет и фирма OnSite Power Systems приступили к испытаниям энергетической установки, позволяющей получать из тонны пищевых отходов такое количество электроэнергии, которого достаточно для снабжения электричеством 10 коттеджей в течение суток. Оригинальность установки заключается в том, что она способна утилизировать широкий спектр биологических отходов, при этом работает в 2 раза быстрее аналогичных устройств. Помимо метана, установка вырабатывает еще и водород. Физиологи из Орегона обнаружили, что избыточная активность 2 аллергенных белков может быть причиной потери сознания после усиленной физической тренировки. Это предположение было сделано в ходе изучения действия противогистаминных препаратов, активирующих эти белки. При предварительном приеме лекарства на 80% снижали прилив крови к скелетной мускулатуре после длительного физического упражнения. Вероятно, избыточная активность исследуемых белков является приспособительной, предотвращая повышение артериального давления во время регулярных физических нагрузок.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самая интересная публикация газет Челябинской области. На их страницах история о том, как в условиях нехватки детских садов у одного из них отбирают здание. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Александр Валиев.
О том, что Челябинску не хватает детских садов и с какими мучениями порой приходится сталкиваться родителям, чтобы пристроить ребенка в дошкольное учреждение, не писала в городе разве что очень ленивое издание. И несмотря на это общеизвестное положение вещей, случаются истории, о которых пишет газета «Челябинский рабочий». Здание детского сада номер 357 распоряжением главы Федерального агентства Росимущества по Челябинской области передается судебным приставам, оставшимся без помещения из-за повышения арендной платы. Выбор пал на здание детского сада. Областная прокуратура и Министерство образования и науки Челябинской области обратились суд, и тот признал действия Росимущества незаконными. Однако приставы обжаловали это решение в окружном арбитраже и добились возвращения дела на повторное рассмотрение. И тот же самый судья, который первоначально вернул садик детям, теперь пересмотрел свое решение и встал на сторону Росимущества. Областная прокуратура и Министерство образования попытались найти справедливости в высшем арбитраже, однако там решили, что оснований для обжалования нет, чем и поставили в этом деле точку. Основной мотив отказа в том, что садик, ввиду недостатка финансирования, долго не использовался по назначению. Однако процесс передачи здания судебным приставом начался именно тогда, когда дела у садика стали налаживаться. В конце материала автор статьи приводит статистику. 18 тысяч детей дожидаются сегодня в Челябинске места в детском саду. 72 детских сада нужно дополнительно к тем, что есть, чтобы устроить всех желающих. Более 5 миллиардов рублей требуется на строительство. «Комсомольская правда Челябинск», как и некоторые другие местные издания, ставит проблему безопасности авиаперелетов. Поводом послужила череда технических неполадок, случившихся на челябинских рейсах в последнее время и ставших достоянием гласности. В начале сентября при заходе на посадку задымился самолет, выполнявший рейс Челябинск-Москва. Пассажиры при виде клубов дыма в салоне запаниковали. Ситуацию усугубили не сработавшие кислородные маски и полнейшее бездействие стюардесс, которые ушли из салона, даже не попытавшись успокоить людей. Выбирались пассажиры из самолета ползком, приложив к лицам влажные салфетки. Теперь одна из женщин, летевших злополучным рейсом, требует официального расследования, объяснений и извинений. Между тем, не успела челябинская комсомолка опубликовать эту информацию, как на ее же страницах выходит новая статья об очередном происшествии в самолете компании «Сибирь». На сей раз на рейсе Москва-Челябинск. Через полчаса после взлета пассажирам вдруг без объяснения причин объявили, что они возвращаются в Домодедово. Потом их пересадили в другой самолет. Через некоторое время после его взлета командир экипажа объявил, что осуществляется рейс Москва, а дальше была длинная пауза, из чего пассажиры сделали вывод, что экипаж сам не знает, куда летит. Эту историю журналистам рассказала возмущенная челябинка, летевшая тем рейсом. Об интересном и необычном для Челябинска случае пишет Уралпрессинформ. 27 октября в одной из кофеен Челябинска состоялась фиксация незаконного публичного использования фонограммы, что является нарушением закона России об авторском праве и смежных правах. Вся вина хозяина заведения состояла в том, что он включил купленный на собственные деньги диск с записью какой-то музыки. Сотрудник Уральского фонографического агентства, представляющего интересы правообладателей, зафиксировал факт публичного использования фонограммы, чтобы было с чем идти в суд, в случае, если хозяин заведения откажется выплачивать вознаграждение правообладателям. Сам хозяин пока отходит от шока. Деньги правообладателям песен в Челябинске отчисляют пока лишь радиостанции. Остальные предпочитают закон нарушать и вообще ничего о нем не ведать. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Свобода в полдень». В России в 2005 году было совершено около 40 миллионов коррупционных сделок. Предприниматели и бизнесмены тратят на взятки чиновникам в среднем 7% от оборота своих компаний. К таким выводам пришли эксперты исследовательской организации «Индем», опубликовавшие на днях доклад по этой теме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Свои диагностические исследования эксперты фонда «Индем» проводили в нескольких регионах – в Москве, в Смоленской и в Волгоградской областях. Результаты ошеломили специалистов. Если в 2001 году на одну среднюю взятку в сфере деловой коррупции можно было купить квартиру площадью в 30 квадратных метров, то в 2005 уже 209 квадратных метров. И это с учетом стремительного роста цен на жилье. Анализируя ситуацию в целом по стране, глава фонда «Индем» Георгий Сатаров пришел к выводу, что в России за 2005 год было совершено почти 40 миллионов коррупционных сделок. Речь идет о малом и среднем бизнесе. Много ли это или мало?
Мы можем посчитать, сколько средний бизнесмен дает раз взятку в год. Порядка двух взяток. А гражданин и того меньше, где-то 0,8 взятки на нос. Но если учесть, что этих граждан активных 100 миллионов, тогда цифра в десятки миллионов взяток в год может показаться не такой уж большой. Общее коррупционное давление тоже, по старым данным, это 7% с оборота. Это очень большая цифра, как нам говорят и сами бизнесмены. Бизнес живет на грани рентабельности.
В этом же году по делам о взятках в России было оглашено всего 3609 приговоров, что примечательно, 38% от этой цифры приходится на мздоимцев.
Меня потрясло, когда я увидел эту статистику. Большая часть их приходится на взяткодателей, а не взяткополучателей. В тюрьму садятся при этом после приговора немногие. И не потому, что они уже отбыли срок в предварительном следствии, как это у нас бывает, потому что немало приговоров условных, немало приговоров так называемых отложенных. В этой статистике не учтен такой забавный факт. Наши законодатели чрезвычайно любят в свои амнистии включать коррупционные статьи. Ты можешь по приговору и пойти из зала суда в места заключения, но ты можешь быть уверен, что не пройдет и года, и как ты будешь освобожден по амнистии.
По данным Георгия Сатарова, после вынесения приговоров в тюрьму отправляется один человек на 100 тысяч взяток. Глава фонда Индем Георгий Сатаров не готов давать рецепты, как победить коррупцию, но убежден, что с этим злом должны бороться прежде всего сами граждане.
Есть такой миф. Вот не хватает политической воли. Это полный бред. Политическая воля, по ее определению, всегда направлена только на одно – получить, удержать и увеличить свою власть. Других политических воль не существует. Все зависит от того, чем общество обставляет возможность политиков получать и удерживать власть, какими условиями. А это только в руках общества.
Георгий Сатаров рассчитывает на то, что инициативу в свои руки возьмут сами предприниматели. Но для этого необходимо будет максимальному количеству бизнесменов выйти из тени. Прозрачный бизнес – это самый сильный удар по коррупции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 60 человек. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Генеральная прокуратура Киргизии заявила, что ей ничего не известно о посещении страны летом этого года предпринимателем Борисом Березовским. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, которые представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Накопленная в России с начала года инфляция по итогам октября составит 7,5%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, по его расчетам, в целом в 2006 году рост потребительских цен не превысит 9%, как и прогнозирует правительство. Рост ВВП России по итогам года, по оценкам Центрального банка, составит от 6,7% до 6,8%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря может снизиться примерно на 24% по сравнению с действующей ставкой до 181 доллара за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Величина экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и октябре, по данным Министерства финансов, цена российской нефти «Юралс» составила 57 долларов за баррель или примерно 416 долларов за тонну. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» совместно с французской энергетической компанией «РВА» выиграли конкурс на строительство атомной электростанции в болгарском городе Белене общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок АЭС будет запущен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – до конца 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость проекта составит от 2,5 до 4 миллиардов евро. Российский автосборочный концерн «Автотор» и китайская государственная автомобильная компания «Черри» планируют инвестировать до 300 миллионов долларов в строительство нового автосборочного завода в Калининградской области. Как сообщил председатель Совета директоров «Автотора» Владимир Щербаков, строительство планируется начать в первой половине 2007 года. Мощность завода составит 200 тысяч автомобилей в год, большую часть которых планируется экспортировать на европейский рынок. Сейчас концерн «Автотор» на своем заводе в Калининградской области уже собирает автомобили американской компании General Motors, немецкой BMW и южнокорейской Kia. Российская группа «ГАЗ» в течение 2007-2008 годов намерена организовать в Иране сборку микроавтобусов «Газель», сообщили представители компании. Сейчас между сторонами уже действует трехлетний контракт на поставку готовых «Газелей» на сумму более 200 миллионов долларов. Их первая партия по планам будет отправлена в Иран в начале 2007 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 3 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор, который сегодня представит мой коллега Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей, вам слово.
Добрый день, Марк, спасибо. Итак, основные темы сегодня. Теннис. Николай Давыденко сыграет на итоговом турнире в Шанхае. Баскетбол. Сергей Елевич стремится в Евролигу. Биатлон. Предсезонный скандал в сборной России. К этим темам вернемся после выпуска новостей спорта. Итак, в Японии стартовал 15-й женский чемпионат мира по волейболу. В матче группы «Б» сборной России сегодня нанесла поражение команде Мексики со счетом 3-0. Российский теннисист Марат Сафин на турнире серии «Мастерс» в Париже вышел во второй круг. В первом матче он нанес поражение французу Николя Майю 6-1, 7-6. В первом круге турнира в бельгийском городе Хассельт встретились две россиянки. Вера Звонарева победила Веру Душевину. На турнире в Квебеке Ольга Пучкова выиграла у канадки Валерии Тетро, а Александра Возняк из Канады победила Алину Житкову. Российский теннисист Николай Давыденко стал пятым теннисистом, обеспечившим себе участие на итоговом турнире года Ассоциации теннисистов-профессионалов, который пройдет в Шанхае. Ранее право участвовать в турнире добились швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, хорват Иван Любичич и американец Энди Роддик. Именно в таком порядке они располагаются на первых четырех местах в чемпионской гонке в текущем рейтинге ATP, а Давыденко пятый. У женщин в чемпионской гонке в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации впереди по-прежнему Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет россиянка Мария Шарапова, француженка Амели Борисмо занимает третье место. В десятке лучших еще четыре россиянки: Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова пятая, Елена Дементьева шестая, Динара Сафина на десятом месте. В заключительном матче 10-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Манчестер Сити нанес поражение Мидлсбро 1-0. Эти команды в десятку лучших пока не входят. Лидируют Манчестер Юнайтед и Челси, набравшие по 25 очков. В национальной хоккейной лиге названы три лучших игрока минувшей недели. Первое и третье места заняли российские форварды, соответственно, Илья Ковальчук из «Атланты» и Евгений Малкин из «Питтсбурга». Вторым стал вратарь Нью-Джерси Мартин Брадо. Илья Ковальчук забросил сегодня одну шайбу, но его «Атланта» проиграла в «Торонто» 2-4. Александр Фролов записал на свой счет гол и результативный пас и помог своему «Лос-Анджелесу» выиграть у «Нью-Йорк Рейнджерс» 4-1. Кроме того, Филадельфия взяла верх над «Чикаго» 3-0, Калгари уступил «Вашингтону» 2-4, а «Сент-Луис» проиграл «Анахайму» лишь в серии после матчевых буллитов 5-6. Сегодня начинается матч группового розыгрыша турнира Кубка УЛЕП. Это Кубок Европейских баскетбольных лиг. Баскетбольный клуб «Уникс» из Казани встречается с бельгийской командой «Дексия», а подмосковные «Химки» принимают «ХПЛ» из Иерусалима. Наш корреспондент Елена Приходько побеседовала с главным тренером клуба «Химки» Сергеем Елевичем.
Подгруппа у нас одна из самых сильных. Но, несмотря на это, все равно мы ставим планы, чтобы попасть в финал. И поэтому я думаю, что тот состав, который у нас есть, он соответствует тем требованиям, которые позволяли бы нам именно выступать и занимать то место, которое, значит, мы планируем. По готовности, я думаю, что команда сейчас готова где-то процентов на 70-80, но все равно будем, как говорится, по силе своей возможности делать все для того, чтобы сегодня победить и идти дальше, потому что дома в этих соревнованиях проигрывать просто нельзя.
А по сегодняшнему сопернику?
Ну, у них еще, к сожалению, не начался чемпионат свой. То есть мы имеем контрольные их игры. То, что вот мы видели, контрольные. И команда очень мобильная. Все игроки, которые имеют хорошие броски, и центровые, и нападающие. Поэтому, конечно, акцент внимания надо делать на периметре. Ну, естественно, конечно, те моменты, которые мы заостряли по защите, это и по двойкам, и по... Ну, это у нас называется пик-н-ролл. Или по возможности те, что когда они делают забегание, это при зоне и при личной игре. Тут, конечно, нам нужно концентрировать свое внимание и стараться не давать игрокам противника получать свободный мяч и стараться все для того, чтобы бросок был с какой-то помехой. Вот такие пока у нас планы. Вот сейчас иду на тренировку. И как раз еще мы детально будем все это обсуждать, все это будем рассматривать.
Не могу не задать каверзный вопрос. 9 легионеров... И это у вас, у человека, который всю жизнь боролся с засилием легионеров. Это связано с желанием выиграть Кубок Улеп?
Только с этим, только с этим. Лен, поверь мне, но я еще раз говорю, я очень хочу этот кубок выиграть, и поэтому мы все делаем для того, чтобы это сделать. Я категорически против легионеров, еще раз говорю, категорически. Но жизнь заставляет о том, чтобы эта команда выступала на таком уровне, потому что практически все страны не имеют ограничений в легионерах, не имеют. И поэтому нам, конечно, тяжело с ними. И я думаю, что это один из тех моментов, которые мы хотим сравняться с ними по уровню игры и по возможностям сыграть удачно.
Кто-то в чемпионате России может участвовать, кто-то не может. Вы сами, как тренер, не запутаетесь в этих комбинациях? Хватит ли каждому игровой практики элементарной, чтобы играть на том уровне, который вы от него ждете?
Ну, мы это продумывали. Вы поймите одно, что мы этих легионеров держим не для того, чтобы они сидели. И все равно со временем кто-то будет отсеиваться. Кто-то будет отсеиваться, потому что если мы найдем оптимальный вариант, потому что я не хочу ущемлять и русских игроков, если мы найдем оптимальный вариант, мы все равно будем делать так, чтобы получали практику и русские игроки. Но, к сожалению, сегодня, на данный момент, у меня 3 игрока травмированных русских, те, которые, в принципе, всегда выступали за состав, это Совков, это Красников и Фридзон. По Совкову и Краснику это однозначно, они играть не будут. По Фридзону вот сейчас будем смотреть, сможет ли он сегодня выступить или нет. Но в основном я говорю, что вот эта проблема, которая сейчас стала передо мной. То, что травмированные игроки, которые должны играть и которые все время играли и делали результат именно за нашу команду.
Сергей Николаевич, с таким составом, наверное, надо ставить и высокие планы на чемпионат России, как минимум на серебро.
Мы все делаем для того, чтобы, я вам обещаю, что мы обязательно обыграем ЦСКА, обязательно обыграем ЦСКА, потому что для нас сейчас это уже очень важный момент, который бы способствовал вот именно тем возможностям, которые имеет состав. Если нет, пойду к тебе на работу.
Ну что ж, специалист такого уровня, как Сергей Елевич, всегда будет желанным гостем на радио «Свобода». Наш корреспондент Елена Приходько побеседовала с главным тренером баскетбольного клуба «Химки» Сергеем Елевичем. Интересные материалы опубликовал сегодня интернет-сайт «Газета.ру». В сборной России по биатлону за месяц до начала международного сезона случился крупный скандал. Как известно, 26 октября мужская команда отказалась сниматься, то есть фотографироваться в экипировке нового генерального спонсора Союза биатлонистов России, известной немецкой компании. То есть президент Союза биатлонистов, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов привез прямо в Шереметьево команду и фотографа, и предложил сфотографироваться. Капитан мужской сборной России Павел Ростовцев сказал: «Для нас стало это большой неожиданностью. Когда Тихонов решил сделать такую съемку, команда восприняла эту информацию крайне негативно. Не только я или мои товарищи Круглов и Рожков, а вся команда. Мы провели собрание, на котором решили, пока наши отношения с Союзом биатлонистов не выстроены четко и не регламентированы, участвовать мы не будем ни в каких акциях совместных. А возможно, сказал Тихонов, в результате на первом этапе от России будет участвовать на первом этапе Кубка мира, от России будет участвовать только молодежная сборная. Мы будем следить за развитием событий. Напомню, что в Японии сегодня стартовал 15-й чемпионат мира по волейболу среди женщин. Теннисные турниры идут в Париже, Хассельте и Квебеке. Сегодня в программе матчи футбольной лиги чемпионов, а также встречи баскетбольных еврокубков. На сайте www.swobodanews.ru. Всегда и спортивные новости, и комментарии специалистов. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Человек имеет право». Ее сегодняшняя тема – борьба обманутых инвесторов жилищного строительства за свои права. Участники передачи – главный редактор правозащитного строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев, президент корпорации «Мирокс Групп», первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский и пострадавшие Анна Борисенкова, Андрей Демкин и Евгения Корнюшина, ведущий Карен Агамиров. Повтор программы в среду в час ночи и в воскресенье в 7 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
За уставом Сербия ярче.
Сербия стала сильнее после принятия Конституции.
После каждого выступления митингующие скандировали «За Россию без расизма».
Президент Израиля Моше Кацав должен временно приостановить исполнение обязанностей главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Войска НАТО вступили в бой с группой из 150 повстанцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный